Здравствуйте, здравствуйте и снова здравствуйте всем слушателям Ведорадио. Я не устаю повторять это слово «здравствуйте», желаю вам всем здравствовать перед началом каждого прямого эфира. Это действительно тот самый прямой эфир, который у нас обычно проходит по вторникам, и обычно у нас целых два лектора во вторник – это Иван и Дмитрий, Иван Тюрин и Дмитрий Щербаков. Мы говорим о том, как создать лучшее место вокруг себя, и обычно каждый прямой эфир у нас имеет какую-то подтему. Вот, например, в прошлый раз мы говорили о том, как же лучше всего организовывать уборную. И вот если вы заходили сегодня на наш сайт vedoradio.fm и нажимали на кнопочку «Показать подробнее» на нашу новость, которая сообщает о сегодняшнем эфире, то смогли там прочитать, что под темой сегодняшнего эфира это комната для духовных практик. Ну, а если вы даже только что услышали об этой теме, то это не мешает вам присоединиться к нашему эфиру и участвовать в нем самим непосредственно, потому что, как всегда, во второй половине, во второй части эфира мы принимаем ваши вопросы, звонки по скайпу и все, что вы нам напишете на сайте vedoradio.fm у нас в комментариях. Ну, а теперь я подключаю к нашей беседе Ивана и Дмитрия. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Это был Дмитрий.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте, Иван. Я очень надеюсь, что сегодня вас будет очень хорошо слышно, и никакие технические помехи нам не станут препятствовать нашему эфиру. Я уже объявила тему. Кто первый у нас начнет?
По традиции.
По традиции. Ну, традиции у нас Дмитрий обычно.
А когда мне говорят плагиат, я говорю традиция.
Традиция. Поддерживаете традицию.
Я хотел бы вот вначале о чем поговорить. Очень часто, особенно в последнее время, мы слышим по радио, по телевидению обсуждение недостойного поведения священнослужителей. Или, так скажем, служителей культа, или какие-то правонарушения внутри церкви. Под церковью я понимаю некоторую общественную организацию. Обсуждаются люди, которые ведут себя недостойно. То на машине как-то не так ездят, то выпивши где-то появляются. И это мнение, конечно, переносится на всю религию целиком. И я хотел бы заметить, что религия может иметь совершенно разное значение и понимание и для разных организаций, и людей. Для государства, например, это средство влияния. Может использоваться как средство влияния. И если вы видите такое проявление, такое взаимодействие религии и государства, это совершенно не значит, что вы целиком и полностью должны переносить это на саму религию. Потому что для кого-то это может быть и средство заработка, и средство достижения власти. Это люди так используют, или организации используют так религию. Но для человека религия может быть средством контакта с Богом. Ну, например, самый простой пример, который в школе приводится. Ведь мирный атом используется для того, чтобы питать электричеством радио, чтобы мы могли с вами общаться. А из него же сделали атомную бомбу и убили людей. Вот один и тот же процесс, по-разному используется. То же самое и здесь. И для человека религия может быть средством контакта с Богом, инструкцией по взаимоотношениям. И вот здесь очень хорошо привести пример, как работает радио. В интернете это незаметно. Но если помните, еще были такие приемники, где нужно было крутить ручку. Или в современных электронных приемниках вы настраиваетесь на определенную волну. Вы настраиваетесь на волну, и там звучит какой-нибудь heavy metal. А настраиваетесь, и вас начинает трясти и колотить. Может быть, вам это нравится? Хорошо, вы получаете определенные вибрации. Но вы можете настроиться на частоту Ведорадио, и тогда вы будете получать благостные вибрации. Особенно тогда, когда звучит голос Олеси. Или какая-то замечательная музыка, или киртан. Вы настраиваетесь на совершенно другие вибрации. Все ваше тело настраивается. И религия, ну, в некотором смысле, я хотел бы просто предложить вам, знаете, такое современное техногенное понимание. Религия тогда в этом смысле является средством настройки, настройки вас на божественные вибрации. Конечно, самое главное значение здесь играет звук. Но у всего, у цвета, у предмета, у любой формы есть своя длина волны, которая помогает в том числе нам настраиваться на тот или иной, на тот иной лад, настраиваться на лад. Вот город Владимир, например, лад и мир. Вы знаете, как раньше создавали форму? Раньше, издавая определенный звук соответствующей форме, архитектор или скульптор подходил к куску мрамора, и эта вибрация так входила в кусок мрамора, что после этого просто ненужные части отваливались, и появлялась скульптура. Это я прочитал в одной книжке, конечно, своими глазами я этого не видел. Таким образом, звук, цвет, форма, все это влияет на то, на что мы настраиваемся. И поэтому, конечно, то место, где мы находимся, как оно сделано, как оно создано, очень сильно влияет на наше состояние. Вот это пока все, что я хотел рассказать во вступлении.
Да, теперь, наверное, слово Ивану передается.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий, за вдохновение. Мы как раз таким образом подходим к одной из самых важных, на мой взгляд, тем, когда мы разбираем практические аспекты знания об организации пространства, знания васту, знания других культур и цивилизаций. Мы так или иначе движемся по определенной иерархии. Мы разбираем сначала теоретические аспекты, переносим их на практические руководства, каким образом нужно сделать что-то в нашем доме, квартире или комнате. И в определенный момент мы подходим к наиболее важным в доме помещениям. Мы разобрали уже кухню, мы разобрали уборную, в которую входят и туалет, и ванная, и комната для одевания и так далее. И в определенный момент нам все-таки нужно уже начать говорить. Ведь, кстати, сегодня, на мой взгляд, насколько я помню, первый лунный день, то есть день, когда стоит начинать, и точнее говорить о чем-то новом, о чем-то очень важном. И, на мой взгляд, сегодня как раз очень подходящий эфир для того, чтобы затронуть одно из важнейших помещений в доме, или это пространство в доме. Назовем это местом для развития духа.
Вы знаете, Иван, если сегодня первый лунный день, то у нас именно в том крае, где мы находимся, сегодня выпал первый снег. Вот такое замечательное событие. Это так, между прочим.
Здорово. Но у вас сегодня началась как раз с этим первым лунным днем, началась зима. Вот в месте, где я живу, у нас первый снег такой достаточно серьезный выпал как раз 1 декабря. То есть у нас снег ориентируется на солнечный календарь, а у вас на лунный.
Да, вот так интересно.
Наша местность. Вот эти различия тоже стоит учитывать.
Я очень сильно замерз.
Дмитрий, а что, какой календарь на вас действует?
Я не знаю, григорианский.
Там, наверное, какой-то есть график замерзания. Но в действительности, да, сегодня погода изменилась совершенно по-другому. На улице ни одного облачка, морозец легкий. То есть все в пространстве меняется, и появляются явные признаки зимы. Время, когда вот в нашем регионе, вообще в России, люди начинают очень плотно задумываться о каких-то духовных аспектах, потому что внешний мир, природа, она уводит какие-то свои, назовем их, позитивные моменты на второй план и дает больше возможности проявления аскезом, почувствовать холод, уменьшить состояние комфорта для человека. Не зря вообще территория России, дружественных стран, да, Украины, Белоруссии, то есть вот страны, которые находятся в нашем климате, они славятся своей очень мощной духовностью, да, духовной основой. Сама природа здесь человеку, можно сказать, помогает кому-то из нас сейчас не очень комфортно. Холод, зима, снег, достаточно неприятная и серая атмосфера, но для многих это очень позитивный опыт. Он дает возможность человеку оторваться от внешних каких-то источников, если особенно мы не пытаемся напичкать ими свой дом, такими как телевизор в каждой комнате, радио невыключаемое никогда, новости и так далее, то у нас появляется реальная возможность как-то окунуться во внутренний мир. Да. И, конечно же, во всех культурах мира уделяется огромное внимание самому месту, где мы будем погружаться в самого себя, где мы будем наблюдать за своим внутренним миром и находить ответы на вечные вопросы. Да. Мы разобрали множество аспектов организации пространства и, в общем-то, наверное, один из самых таких немаловажных аспектов – это все-таки духовное развитие человека. Ему васту, в первую очередь, уделяет огромное значение. Да. В соответствии с восточной философией существует 4 важных принципа в жизни. Я о них неоднократно упоминаю, и в данном случае они для нас очень наглядны. Да. 4 важных принципа жизни, которые считается, что должен реализовать каждый человек. На санскрите, древнем языке, они звучат следующим образом. Дхарма – это образ жизни, или долхартха – это достаток, благополучие, успех, известность, то, к чему стремится практически каждый из нас в разной степени. Третий – это кама. Человек должен иметь свою семью, детей, иметь возможность продолжить род, получить какие-то наслаждения и так далее. И есть 4-й пункт. Но считается, что вот только реализовав предыдущие 3, все эти сферы, человек подходит к важнейшему этапу своей жизни, переходу, назовем это, на новые горизонты развития, в другие сферы бытия. И отчасти оставляет пройденные ступени этого воплощения. То есть это может происходить не обязательно постепенно, это может происходить на протяжении всей жизни. Так вот, 4-й этап называется мокша. Можно его перевести как духовное развитие или возвышение духа. Васту и многие науки о правильной организации пространства в соответствии с законом природы, прежде всего, как философии и практики вселенских трансформаций, в этот момент благоприятствуют преображению сознания. Но не только на Востоке этому уделялось большое внимание, все культуры и цивилизации ставили этот процесс возвышения сознания во главу угла, естественно, уделяли внимание организации специальных мест. Например, в славянской культуре в домах людей, которые жили на территории, которую сейчас мы занимаем. Это называлось «красный угол». Красный не потому, что он был покрашен в красный цвет, а от слова «красивый», потому что само по себе славянское слово «красный», да, означало «красивый», «прекрасный».
Как в красном углу красная девица где-то там,
наверное. Красная девица, обязательно. Красная девица немножко в другом месте в этот момент находилась.
Позвольте в этот момент немножко добавить. Это было к-ра, то есть человек, повернутый к Богу. К-ра. Ра – это Бог, так назывался, поэтому к-ра – красный.
Красный. Ух ты, здорово.
А в этом и заключалась, собственно, красота. Да, Дмитрий совершенно прав здесь. Он сделал очень важное такое замечание, дополнение. В действительности, да, слог «ра» во всех, в том числе славянских культурах, он всегда означал некое божественное начало. Да, то, что мы из египетской культуры почерпнули как знание о боге солнца. Ну, собственно, солнце являлось всегда основным символом бога на земле. И «красивый» означало то, что человек повернут к этой духовной энергии. Собственно, для этого мы и затеяли сегодняшний эфир, чтобы поговорить о месте, где человеку будет этим благоприятнее заниматься. Но все-таки, если вспомнить, каким образом было организовано это пространство, в том числе у славян, то красным углом называлась часть жилого помещения, поскольку комнат не всегда было много, а часто в избах это была всего одна комната. И это было место в помещении, где устанавливались кумиры, образа, впоследствии иконы. В славянской избе обычно ориентированы по сторонам света. Это тоже известный факт, что в старину и на Руси, и вообще в славянском мире избы всегда ориентировали по сторонам света. Так вот, красный угол устраивался в основном именно с восточной стороны. Это всегда была самая освещенная часть дома. И считается, что когда две стены, которые образовывают этот угол, имели по окну, То есть представьте себе, в углу находится сам иконостас или то место, где находятся какие-то божества, и по бокам есть два окна, которые максимально освещают это место, дают пространство, дают эфир, дают солнечный свет и так далее. Этнографы указывают, что красный угол в славянском мире всегда в избах располагался напротив печи. Это очень для нас интересный момент, поскольку здесь можно провести совершенно прямую аналогию с сознанием васту, что печь всегда символизирует элемент огня, да, а, как мы говорили, например, алтарная часть, вообще все, что связано с духовным знанием, оно определенным образом символизирует элемент воды, как универсальный источник и накопитель информации. Да, поэтому здесь вот это противопоставление, оно для нас тоже очень интересно. Есть еще другое название, которое мы привыкли сейчас использовать в большинстве случаев, это алтарь. Да. Слово, можно сказать, в данный момент доходит до нас из латинской, в латинской литерации. Да, естественно, этот корень гораздо древнее, чем латынь. Тем не менее, с латыни его можно перевести как «жертвенник». Да. Или вообще, если говорить о составлении этого слова, то слог «ал», первый слог, означает «высший». Поэтому «Аллах», «алхимия», «алгебра» и так далее. Даже можно здесь вспомнить о горах прямые природные примеры Альпы или Алтай. То есть вот то, что является высшим, высоким, самым важным, то мы называем алтарем. И поэтому в доме это не обязательно комната, это может быть просто место, это может быть просто угол. Единственное, что здесь является наиболее важным, это то, что он должен быть. Да, поскольку так или иначе мы должны эту энергию в дом привлекать, должны заниматься организацией этого места. С точки зрения васту, место поклонения или место для занятий самоосознанием должно находиться на востоке или северо-восточном секторе. Мы уже разбирали, говоря о первоэлементах, говоря о влиянии планет, когда мы разбирали теорию Васту-Пуруши, то есть все эти совершенно различные пласты Васту, они говорят о том, что северо-восточное направление, там, где находится голова Васту-Пуруши, защитника и символа вообще пространства дома, она неспроста находится именно на северо-востоке, и это указывает на то, что эта зона является местом высших трансформаций, да, трансформации сознания. Ведь основные так называемые высшие центры или высшие чакры у человека находятся именно в зоне головы и выше. Поэтому считается, что вот такая комната, комната для пудж, как это называется в индийском стиле, да, на различных языках Индии, комната для поклонения, комната для медитации, комната для самосозерцания, она может находиться именно в этом секторе, и считается, что это наиболее благоприятное место. При этом, конечно, нужно понимать, что, например, когда это находится в спальне или когда это находится в совмещении с каким-то не совсем соответствующим по энергетике местом, это не совсем правильно. Да, всегда разделялись эти помещения, особенно мы говорим сейчас о спальне. Но, естественно, если у нас однокомнатная квартира, как это часто бывает, здесь приоритетным является само наличие этого места, этого красного угла. Если у нас нет возможности иметь много комнат, значит, мы не говорим о том, что или алтарь, или спальня. Здесь должно быть правильное и разумное совмещение. Также, конечно, стоит отметить, что восточное освещение, вообще попадание в эту комнату восходящих лучей является максимально приветствующимся, да, и максимально благоприятным, поскольку вообще в большинстве практик человек должен сидеть лицом на восток, и совсем это не удивительно, мы неоднократно затрагивали разные аспекты влияния этого восточного направления. Представьте чистоту восходящего солнца и каким образом она будет способствовать трансформации вот этому процессу медитации и самопогружения молитвенному состоянию. Совершенно не зря алтари находятся в большинстве конфессий именно с восточной стороны. Если говорить о таком аспекте интерьера и дизайна этих помещений или этого места, конечно же, здесь можно говорить о каких-то общих принципах, общих правилах, а идея их такова, что минимум отвлекающих вещей, отвлекающих цветов, я имею в виду именно цвета самого помещения, стен, потолка и так далее, должно быть ярких и вызывающих. То, что будет не способствовать такому самопогружению человека. Да, представьте, если вы хотите успокоить свой ум, сосредоточиться на чем-то очень важном, и при этом вы наблюдаете перед собой стену в черно-белую полоску. Вряд ли это будет способствовать успокоению вашему ума. Да. Как говорится в йога-сутрах Патанджали, первая сутра говорит, что йога – это процесс успокоения колебаний ума. И вот, собственно, йога в нашем случае – это и есть то, что происходит в этих помещениях, о которых мы сегодня говорим. Ведь йога – это, собственно, есть коммуникация или связь. То место, где мы налаживаем эту связь, и будет называться комнатой для йоги. А эта йога может быть в любой конфессии. Человек, который практикует, например, христианскую веру, он точно так же погружается в состояние йоги, в состояние связи с тем Богом, с тем аспектом личности, которому он возносит свои молитвы. То есть это универсальная и внеконфессионная терминология, поэтому мне всегда очень близко само понятие йоги в этом смысле. И вот комната для йоги для нас сейчас является таким, то, от чего мы будем отталкиваться. Представьте, если вы когда-то занимались йогой или слышали, как ей занимаются, что именно в этом помещении должно быть, а чего быть не должно. Естественно, у вас упоминается всегда связь этой комнаты, да, комнаты чистой, и противоположный аспект нашей жизни, бытовой жизни, это определенное помещение грязное, так называемое, да, там, где находится туалет или какие-то постирочные комнаты. Конечно, они должны быть максимально близко к этому месту, и если у нас многоэтажная постройка, у нас собственный дом, то мы должны изначально планировать так, чтобы туалет, например, не оказался под этой комнаты или над, тем более, этой комнаты. Это очень важно. Вообще у вас тут говорится, что над алтарной не должно быть никаких помещений, чтобы никто не ходил сверху. И это естественно. Да, мы все знаем, что через ноги у нас выходит, назовем ее, отработанная энергия, и, естественно, там выходит определенная информация, определенные состояния сознания, которые могут нести загрязняющий характер. Поэтому всегда алтарная делается в таком месте, где над ней невозможно что-либо еще построить. Это такой тоже важный момент. Если говорить о каким образом это место нужно оформить, то, естественно, это более светлые оттенки. Да, так, чтобы мы чувствовали чистоту этого помещения. Мы говорили об этом помещении, когда разбирали, например, влияние планет. Упоминали о том, что здесь может быть благоприятен, если это северо-восточная или восточная зона, желтые оттенки, оранжевые, могут быть легкие, теплые, шафрановые цвета. И, естественно, белый цвет, как универсальный символ чистоты, белый или молочный. Молочный гораздо более приятный, более теплый цвет, такой, назовем его, более благостный. Вообще во всех школах, которые практикуют, например, медитацию, практикуют йогу, говорится о том, что минимальное количество отвлекающих аспектов должно находиться в той комнате, где человек занимается. И понятное дело, что мы в своем современном мире, в своей тяге огромного количества вещей, каких-то гаджетов, телевизоров, компьютеров и так далее, не можем достигнуть нормального и спокойного состояния ума. Да, это важный момент. Какие-то хранилища, например, у нас часто в доме могут находиться кладовые, также мы разбирали неоднократно, где могут находиться комнаты для хранения ценных вещей, сейфы и так далее. Конечно же, они не должны находиться в этой комнате, это совершенно противоположная энергия. Естественно, когда мы будем обращаться, например, к алтарю, и рядом стоящий сейф будет очень сильно отвлекать наши помыслы, назовем это так, от внутреннего погружения, он будет нас сразу возвращать в материальный мир, что, собственно, не является основным назначением этого помещения. Вот, поэтому здесь такие достаточно простые принципы. Также важный момент, который я неоднократно уже рассказывал, это взаимодействие первоэлементов в доме с человеком и вообще с пространством. И в данном случае, именно в этой комнате, не более важное значение уделяется этим первоэлементам. Я неоднократно также рассказывал о том, как эти первые элементы являются инструментами для очищения пространства, естественно, для очищения пространства сознания, да, внутреннего и внешнего. Потому что между этими понятиями практически нет разницы, когда мы занимаемся духовной практикой. А внутреннее и внешнее в этот момент сливаются. Это и есть, собственно, йога. И здесь эти первые элементы – вода, огонь, воздух, земля и, естественно, эфир – они, безусловно, находятся на таком, на первом и на самом важном месте. Каждый из нас знает, что на алтарях очень часто используются свечи, как энергия очищения, символ трансформации. Используется вода точно так же для накопления позитивной и благоприятной энергии, информации во время того, как мы произносим, например, молитвы или мантры, или еще какие-то звуки. Эта вода накапливает в себе этот звук, эту информацию. И потом, как маленький трансформатор или маленький генератор, оно распространяет вот этот вот источник этой воды, распространяет эту информацию потом в течение остального времени на пространство вокруг. Ведь давно известно, что человек, практикующий, например, медитацию, молитву или мантры, он очищает пространство вокруг себя на огромное-огромное расстояние. Здесь у нас такой маленький приемничек, вода, который набирает это, а потом медленно, как ночной светильник, очищает помещение дальше. Точно так же используется элемент земли, как определенные элементы алтаря, да, это, собственно, сами изображения, это могут быть определенные памятные вещи, это может быть непосредственно сама земля, да, земля святых мест, определенные камни и так далее. То есть то, что символизирует элемент земли, элемент стабильности, элемент материального мира в том числе. Конечно же, воздух, то есть мы используем всегда благовоние, мы используем в себе различные так называемые движущиеся вещи, да, как, например, в христианстве используется кадила. Здесь одновременно действует элемент воздуха и элемент земли. Здесь много очень и запах, и движение, постоянно вот это распространение приятного очищающего дыма. Да, это тоже важный момент. И вот это в данном помещении, это, наверное, одно из самых важных таких работ, которые производятся, это работа с этими первоэлементами. И, конечно же, самый важный элемент – это эфир, это звук. Это то, на чем сосредотачивается ум человека, когда он занимается этой практикой в этой комнате. То есть это то место, где эфир после центра дома проявлен максимально. Да, основное место – это центральное место дома. И здесь сразу такой совет тем, у кого, например, сложности в квартире, нет возможности оставить свободный центр, там находится стена или там какое-то неблагоприятное помещение. То есть элемент эфира при этом сильно страдает. Я уже говорил об этом, что в такой ситуации стоит заниматься именно улучшением элемента эфира. А что это? Это и есть не что иное, как очищение пространства с помощью звука. Да, это мантры и молитвы, это звук чистых предметов, это звук металла, да, это колокола, колокольчики, чаши. Это постоянное произнесение определенных очищающих звуков, да, которые мы можем использовать или собственным голосом, или в записи. Вот таким образом эти пять элементов взаимодействуют здесь. Знаете, я вот сегодня, когда готовился к эфиру, вспомнил очень интересную, назовем это медитацию. Есть такой интересный преподаватель, его зовут Гуру Арсентем, и он учит определенным вещам, учит йоги в том числе, и когда-то он проводил интересную медитацию, в моем понимании она очень сильно связана с нашей сегодняшней темой. Да, когда мы погружаемся в пространство вещей, когда мы говорим только о материальном достатке, когда мы говорим только о том, что как бы сделать так, чтобы было в доме больше денег, больше одежды, больше техники, то, к чему мы сейчас больше всего стремимся. Мы забываем иногда самое важное, но от этих вещей мы уже отвязаться не можем. У нас к ним очень сильная привязанность возникает. Это просто становится частью нас. И вот сейчас я хотел бы такую короткую, интересную практику для вас предложить. Представьте себе сейчас, что вы сидите посреди комнаты. Пусть это будет любая ваша комната, где вам приятно находиться в доме. Вот просто своя комната. И последовательно представьте, оглядевшись предварительно вокруг, что каждый предмет медленно исчезает. Он ломается или его пришлось выкинуть, или он, например, сгорел, или его пришлось продать, или он просто пропадает куда-то, и вы не можете его найти. А теперь посмотрите внутрь себя и почувствуйте, определите, какова ваша привязанность к каждой из этих вещей. Представьте, сначала пропал телевизор, потом пропала кровать, потом пропал шкаф с одеждой, потом пропал ваш самый любимый макинтош и так далее. А теперь почувствуйте, какое ощущение внутреннее возникает при сознании, что каждая из этих вещей пропадает, да? Какова ваша привязанность к этой вещи. И чем сильнее вспышка, тем больше ваша энергетическая связь. То есть эта вещь, она как бы стала вашим органом, печенью, селезенкой, кожей, да, рукой, ногой. Нужны ли вам эти шкафы или вещи как часть энергосистемы, которые постоянно потребляют и требуют больше и больше энергии? Если нужны, и безусловно они нам нужны, то за ними нужно и очень важно хорошо ухаживать, держать их в чистоте и в порядке. Но если они вам не нужны, потому что далеко не все, что у нас есть, нам нужно, то их нужно сводить к минимуму и жить более свободно, пользуясь всей своей свободной энергией, скажем, не размазанной воспоминаниями и привязанностями. Да? Есть такое выражение, что вещи должны служить человеку или йогу, а не человек вещам. Поэтому я призываю всех обратить на это тоже внимание, поскольку по большому счету весь наш дом и вообще все наше пространство жизни – это и есть наш алтарь. Это то место, где мы проводим бесконечные и на протяжении всей своей жизни такое жертвоприношение своего времени, своей энергии на алтарь нашего сознания. То, чем мы занимаемся, и есть процесс духовной практики. И это важно осознавать. Нельзя разделять духовную практику, скажем, с материальной жизнью, потому что суть – это одно. То, в каком состоянии мы находимся, делая обычные, так называемые материальные вещи, определяет вообще наш уровень нашего сознания. Поэтому обратите внимание на то, что происходит вокруг вас, и сделайте алтарем или комнатой для медитации все пространство вокруг вас, всю вашу квартиру, ваш дом, место, где вы работаете. В этом, наверное, основная задача васту и многих смежных наук, чтобы привести человека к пониманию, что не только духовность находится не только в книге, описывающей организацию алтаря, да, она находится в организации всех аспектов человеческой жизни. Ну вот пока это то, что мне сегодня хотелось сказать об этом помещении. Есть еще несколько идей. Может быть, сейчас Дмитрий или Олеся хочет что-то добавить.
Я только вот напомню о том, что наши слушатели могут задавать свои вопросы. Лучше это делать в ближайшие минуты, чтобы мы успевали все рассмотреть, потому что у нас часто бывает, что эфир уже подходит к завершению, а на самых последних минутах самые, возможно, интересные вопросы, но в любом случае важные для наших слушателей, появляются, и мы уже можем их не успеть разобрать. Итак, пишите прямо сейчас, так как Иван уже раскрыл эту тему, на наш сайт vedaradio.fm, или же звоните нам по скайпу. Логин просто Веда Радио. Ну, и наверняка Дмитрию тоже есть что сказать.
Да, у меня аж чешется все.
Аж, ну вот, пожалуйста, уже можете почесать.
Я хотел бы предложить такое дополнение или, может быть, немного другой взгляд. Как я уже сказал, мы являемся в некотором смысле таким колебательным контуром. Если кто-то знает, как устроено радио, посредством чего радио работает. Вот внутри радио есть такая конструкция, которая называется колебательный контур. И когда вы настраиваете этот колебательный контур на определенную частоту, то эту частоту колебательный контур начинает воспринимать. И явление резонанса — это и есть явление резонанса. То есть, когда колебательный контур настроен на определенную частоту, он воспринимает эту частоту и способен ее дальше передавать и усиливать. Потом эта частота, потом этот сигнал звучит уже через динамики. Олесь, вот скажите мне, пожалуйста, вы знали об этом, как устроено радио?
Вот так глубоко не знала, нет.
А я просто, я не хочу понять, ну, потому что я достаточно хорошо знаю и глубоко эту тему. Мне удалось донести вот то, о чем я хочу сказать. Вот это, вы поняли?
Иван, вы поняли?
Ну, Иван-то, может быть, знает.
Иван так, немножко понял, да?
Немножко тогда, понял.
Тогда я...
Мы тоже немножко поняли.
Вот мы уже говорили про Теслу. Был такой знаменитейший ученый. И сейчас о нем очень мало информации. Потому что он глубочайшим образом изучал явление резонанса и пришел к тому, что благодаря явлению резонанса мы можем передавать и излучать информацию на громадные расстояния. И особенно самое интересное, что мы можем таким образом передавать энергию. Он придумал, как это делать. Но когда серьезные люди посмотрели на то, что он изобрел, стало понятно, что таким образом не нужны ни провода, ни медь, ни электростанции, ни нефть. Вообще все это не нужно. Зачем же тогда нам такое изобретение? Может быть, он до конца это не сделал, но он был близок к этому. Так вот, зачем я все это говорю? Я еще помню, зачем я все это говорю. Мы настраиваем себя на ту или иную частоту. Как мы это делаем? Мы это делаем звуком, и мы это делаем мыслями. То есть, если наши мысли посвящены Богу, если мы восхваляем Бога, если мы поем определенные звуки, именно определенные звуки, то мы настраиваемся на эту частоту и начинаем ее излучать. Мы не можем не излучать... То есть мы не можем излучать эту божественную чистоту, если мы сами внутри на нее не настроены. Значит, эта настройка происходит благодаря нашим мыслям и благодаря, ну, в основном, звуку. Звук – определенная частота, как я уже сказал, и цвет, и предметы – все вместе излучает эту частоту. Значит, если мы и наши глаза воспринимаем частоту, частоту света, частоту именно света, свет – это определенная частота света, да, вот такая вещь. Значит, если мы, наш глаз и наше тело очень четко выхватывает какой-то диссонанс в пространстве, мы видим, что, если мы внимательны, да, мы видим, что вот здесь присутствует какая-то тень, она не гармонична, мы немного отодвинем предмет и станет лучше. Таким образом мы можем настроить все помещение. И помещение для наших медитаций, для нашей молитвы очень важно. Его нужно освободить от всего того, если есть такая возможность, конечно, сделать его как можно более гармоничным. Тогда мы внутри сможем настраиваться на эту божественную чистоту. Тогда мы сможем ее излучать, тогда мы сможем ее передавать. Но если мы внутри мысленно настраиваемся на что-то иное, то есть это даже не противопоставление, а просто вот как мы радио включаем на одну частоту, так же мы и себя настраиваем на другую частоту. Как и удочку Головлев, когда молился, думал о том, что у него мужики огурцы воруют. Так и мы можем думать, ведь нам необходимо хлеб наш насущный, нам нужно что-то сделать, нам нужно зарабатывать, поэтому мы переключаемся на эту частоту восприятия. Но так же, как и с религией, мы можем, имея эту частоту внутри, смотреть на все эти процессы, ну, с божественной точки зрения. То есть, как говорится, посвящать всю нашу деятельность Богу и наши мысли все посвящать Богу. Тогда все предметы, с которыми мы соприкасаемся, начинают, получают эту божественную чистоту. И пространство вокруг нас становится чище и изменяется. Я очень часто встречал такие явления, когда, так скажем, материальное благополучие людей, которые стремятся настроиться на Бога, изменяется. Не в смысле денег, а появляются лучшие условия. К дому подводят газ или дорогу, появляется какая-то рядом автобусная остановка. Все это кажется совершенно чудесным. Делают пешеходный переход там, где давно его нужно было сделать. Такие явления действительно происходят, потому что это начинает резонансом притягивать то, что должно быть вместе. Какое еще есть свойство резонансное? что когда вы излучаете эту частоту, вы притягиваете, как магнит, это вот факт, вы притягиваете то же самое, абсолютно то же самое, вы притягиваете. То есть, если вы, допустим, не понимаете, почему вдруг произошло то иное явление, вы пытаетесь объяснить или спрашиваете, есть такой часто звучит вопрос, за что? Ну, не за что, а потому что. Потому что такая частота существует в вас. И вот она притянула такое событие. Значит, нужно эту частоту, можно не исследовать, не обязательно ходить к психологу и выяснять, где это у меня там, что это такое. Есть замечательный метод, который и старательно предлагается как нами, так и другими ведущими на Веда Радио. Это настройка на божественную частоту, то есть молитва. И для этого лучше всего использовать, конечно, подготовленную комнату. Вот и все, что я хотел сказать. Я не замучил вас своим резонансом?
Нет, мы вот так тоже прорезонировали, наверное, с вами, с вашей мыслью. Я думаю, наши слушатели поняли то, что вы хотели донести. Ну что, мы можем переходить?
Знаете, да, Иван? Да. Да, насчет резонанса, я вот тоже сейчас слушал Дмитрия. В действительности в основе Васту, в основе концепции мироздания, которая описывается именно в текстах Васту, теория резонанса лежит одной из первых, потому что это принцип, собственно, ну, вообще создания всего мира, да, и материального, и духовного, а точнее проявления из духовного мира материальных форм. Ведь все это происходит с позиции резонанса, как говорится, Бог создал человека по своему образу и подобию, это ведь и есть резонанс. Да? То есть то, что используется в музыке, то используется в архитектуре. И здесь еще у меня сейчас появилась очень интересная ассоциация. Я последние пару недель готовлюсь к семинарам в Украине и сейчас начал наблюдать то, что там происходит. Да, я думаю, все понимают, о чем я сейчас говорю, о неком диссонансе в пространстве на Украине. И вот то, что говорил Дмитрий, меня сейчас очень сильно вдохновило. То есть, например, семинар, с которым я туда еду, вот о пространстве, да, о понимании, как его нужно организовать, я понимаю сейчас, в данный момент, что это будет тем как раз источником, который даст возможность привести некоторых людей в определенный резонанс. Да? Ведь мы постоянно говорим о том, что нужно начать с себя, чтобы пространство вокруг изменилось. Сейчас очень многие люди, очень хорошо это видно в сети, в интернете, каким образом они пытаются создавать определенные посты, да, и новости. Давайте вместе молиться, давайте вместе медитировать, давайте вместе в определенный момент, каждый в своей части мира, будет думать, или, точнее сказать, сосредоточенно, но погружаться в события, да, того, что там происходит, и находить ему правильные, благоприятные разрешения. И тогда это реально может измениться. Сейчас же система, например, там в стране у людей немножко другая. Я наблюдаю и сочувствую, как люди втягиваются вот в эту искусственно созданную проблему и отдают туда всю свою энергию. А идея того, о чем говорил Дмитрий, вот этого создания внутреннего резонанса, она обратная, что нужно создать благостную идею решения этого вопроса. И тогда ситуация будет разрешаться. И я вот сейчас твердо как бы решил, что несмотря на все эти события, и мы обязательно с женой поедем туда на следующей неделе, чтобы людям дать какую-то возможность и общение, и поддержать их, и пообщаться просто, как организовать теперь это пространство, пошатнувшееся. Скажем так, их пространство стабильности, пространство уверенности там, в завтрашнем дне и так далее. И я действительно еще раз многих людей приглашаю, приходите, давайте мы будем решать, каким образом это можно сделать.
Да, спасибо, Иван. Вот по поводу резонанса, у нас есть такое мероприятие на нашем радио, на Веда Радио. Каждое утро в 6 утра по Москве у нас проходит сеанс пожелания всем счастья. именно в это время каждому предоставляется возможность вот одновременно в тон голоса Олега Геннадьевича Турсунова всем желать счастья. Это тоже какой-то резонанс, я надеюсь, дает, когда все одновременно это повторяют. И, кстати, нам некоторые пишут, а можно ли где-то скачать вот запись этого пожелания счастья? Да, ну нет смысла просто скачивать. Смысл в том, чтобы мы одновременно собирались и, ну вот, такой вид, можно сказать, какой-то практики, может быть, даже духовной, осуществляли в 6 утра. Так что те, кто еще об этом не знает, пожалуйста, присоединяйтесь. Вот такое действие у нас происходит каждое утро на радио.
Супер, прекрасное действие вообще. Вот об этом мы с Дмитрием, наверное, сегодня тоже пытались говорить.
Хорошо. Я могу вам привести примеры, которые не относятся к эзотерике или к каким-то тонким энергиям. Это известные научные факты. Так, например, есть, называется, такой эффект сотой обезьяны. То есть, живут там себе обезьяны где-то на острове, и они начинают мыть там какой-то кокос или батат в море. Он таким становится чище, и им так есть его проще. Вот помыла так одна обезьяна, поняла, увидела ее подружка, тоже поняла, и начали они все мыть этот батат. Рядом, там, на материке, обезьяны никогда не мыли этот батат. Но после того, как весь остров стал мыть, на материке стали мыть тоже. То есть, такое знание, понимание, оно передалось и было воспринято другими обезьянами, потому что они живут на той же частоте. Ну, это один факт. А второй факт такой, что проводили эксперименты над крысами. И бедные крысы бегали по лабиринту. Если они с самого начала лабиринта шли налево, то они ничего не получалось, они не могли из него выйти. А если шли направо, то добирались до еды. Я уже не помню, какая крыса. Хочется сказать, что седьмая, но я не уверен. С седьмой крысы все пошли направо, туда, где была еда. Какое-то общение с помощью письма или вслух между крысами было исключено специально. То есть они, эти крысы, не общались друг с другом. Мало того, и на следующий день, и потом все крысы стали ходить направо, туда, где еда. То есть такая информация была передана. Таким образом, и информация распространяется в нас путем резонанса. То, на что мы настраиваемся, то, что мы слушаем, в нас входит. И мы сегодня уже достаточно часто упоминаем нашего замечательного учителя Олега Геннадьевича Турсунова. Вот он рассказывал такую притчу. На эту тему притч существует достаточно много, про мух и пчел, что... Ну, не стоит отвлекаться на ту информацию, которая не содержит этого сладостного нектара, этой божественной вибрации. К ней не стоит присматриваться вообще, потому что она понизит уровень ваших колебаний. Вам придется восстанавливаться. Ну, она нанесет, можно так сказать, информационную травму. Поэтому нужно тщательно стараться избегать общения, избегать соприкосновения того, что несет в себе такие низкие невежественные вибрации. Вот.
Вот. Спасибо, Дмитрий, за ваше дополнение. Очень важное. Ну что, мы можем переходить к нашим вопросам?
Да, давайте.
Давайте. Переходим к вопросам. Я зачитываю то, что у нас уже имеется. Первой была Юлия, и ее интересует, можно ли размещать в комнате для духовных практик какие-либо растения или цветы? Почему-то сомнение.
Я думаю, что безусловно можно, ведь цветы или растения не являются точно так же предметом часто вообще духовной практики, да, или в различных религиозных культурах они служат таким объектом подношения. В этом нет ничего плохого, скажем так, тем более, что так или иначе это часть природы, часть нашего дома. Единственное, насколько они отвлекают или не отвлекают вас в процессе практики, вот этому стоит уделить внимание. А сами цветы, например, которые мы подносим на алтарь, они сами в себе уже содержат все пять первоэлементов. Да, тем самым вы работаете через них с сознанием, с телом и подносите их как бы как свою жертву, да, Богу. Поэтому в этом нет ничего такого сложного. Единственное, что, как уже упоминали, использование каких-то колючих и вьющихся растений, да, слишком резко пахнущих, оно здесь совершенно не приветствуется, потому что они будут портить атмосферу. Не стоит этим злоупотреблять. А красивые, вкусно пахнущие цветы, определенные растения. Мы говорили, что есть ряд растений, которые обладают очень чистой и мощной энергетикой. Да, такие как туласи, такие как рудракши, такие как сандал и много-много еще растений, определенные смолы, которые используются в разных течениях и практиках для очищения пространства. Это же все растительные вещи, поэтому, конечно, это может быть использовано.
Спасибо. Далее у нас, можно сказать, продолжение этого вопроса, потому что, по крайней мере, начало вопроса, как я успела прочитать, связано с цветами и фруктами также. Вера написала: «Скажите, с какой стороны по отношению алтаря к алтарю может стоять вот уже упомянутая вами туласи, и с какой стороны другие цветы и фрукты? Это, как я понимаю, также зона воды. Можно ли здесь поставить питьевую воду? Тогда с какой стороны, если можно? Алтарь находится в одной комнате с гостиной, кабинетом и столовой. Ого! Можно ли рядом поставить где-то чайник?» Ну, вот так все получилось вместе.
Наверное, все можно рядом поставить. Единственное, что нужно все-таки стараться, чтобы эта зона была каким-то образом отделена, то есть или физически, или символически, то есть нужно делать так, чтобы мы не имели возможность в этом пространстве, вот в пространстве алтаря, заниматься совершенно такой, скажем, бытовой деятельностью, потому что тем самым будем несколько нарушать это пространство. Вообще, по элементам говоря, вот то, что девушка спрашивает, здесь принцип такой же, как и вообще в доме. Да, ведь сказано, как наверху, так и внизу. Как у нас были расположены элементы по пространству, точно так же мы располагаем их на алтаре. Есть рекомендации в Васту о том, где, например, в комнате для поклонения, в комнате для духовных практик должны находиться жертвенный огонь, так называемый, да, там, где горит свеча или там, где возжигается специальное пламя. Это юго-восточный сектор, там, где у нас и находится элемент огня в доме. Вода располагается при этом где-то рядом с алтарем, северо-восточный сектор. Элементы земли, это, то есть, в данном случае мы сами. Да, там, где мы садимся, это юго-западный сектор. А северо-западный сектор – это там, где лежат определенные атрибуты, которые нам нужны. Это коврик для йоги, если мы занимаемся. Это какие-то специальные ритуальные обрядовые инструменты, которые мы используем при процедурах. И то же самое, если это помещение совмещено, точно так же распределяются элементы. В действительности я здесь могу поправить сам себя, что вот сильное разграничение или разделение этих помещений, оно, с одной стороны, теоретически обосновано, да, то, что это совершенно различные энергии, энергии материального мира и вот эти духовные энергии, но с другой стороны, то, о чем я говорил выше, что мы должны приносить духовную энергию в постоянное в нашу материальную жизнь и любой аспект нашей материальной жизни, нашей деятельности делать как служение, да, как духовную практику, то здесь разделение четкое, оно расплывается, эта грань, ее практически нет. Поэтому, знаете, в Индии, например, люди, когда действительно погружены в практику, они с объектами своего служения, с поклонения, это могут быть какие-то мурти, изображения и так далее, они с ними живут как в одной семье, они принимают их как члены своей семьи из поколения в поколение, это просто родственник, который есть у них в семье, они также кормят его, они моют его, они с ним общаются, то есть при этом они считают его, конечно же, самым высшим членом их семьи, самым главным, но самое главное, членом семьи. То есть вот эта связь, они связывают всю свою деятельность, они не разделяют ее духовность и материальность. Она у них всегда одна, то есть их жизнь всегда духовная. Поэтому разделять четко, ставить какие-то границы, наверное, и не стоит.
Угу. Ну, у нас еще есть один вопрос по поводу границ, связанный с ними. Ну, все мы не в идеальных условиях живем, и если вере приходится совмещать и алтарь с гостиной, кабинетом и столовой, то Регине приходится духовной практикой заниматься на кухне. Вот что она написала. У нас однокомнатная квартира, северо-восток приходится на жилую комнату. Угол между двумя окнами и батареями – относительно свободный угол, игровая зона ребенка. Духовной практикой занимаюсь на кухне, северно-западная сторона это. Где лучше сделать алтарь? На северо-востоке в жилой комнате или северо-востоке кухни?
Ну, здесь мы, наверное, тоже об этом уже упоминали, особенно если речь идет о хозяйке семьи, о женщине. В любом случае, знаете, на кухне так или иначе должен быть какой-то алтарь, будь это изображение божеств или иконы, или, ну, это зависит от того, в какой конфессии находится человек, это в любом случае важно. Я, когда мы разбирали кухню на предыдущем эфире, мы говорили о том, что на кухне очень важно иметь алтарь, которым мы будем делать, собственно, подношение, то место, которое будет очищать пространство приготовления пищи, поскольку через пищу мы будем этой энергией питаться и общаться с такими высшими духовными сферами. А в данном случае, в данном вопросе, здесь, наверное, стоит говорить именно о кухне, потому что зона, где мы спим, там, где играет ребенок, там, возможно, будет сложно сосредоточиться на чем-то. Это может быть также кухню оставить, объединив при этом и основной свой алтарь, и основное место для своей практики, и вот такой маленький кухонный алтарь, который так или иначе там должен быть. Поэтому кухня может быть в этом случае хороший вариант. Но в действительности, еще раз повторю, что по большому счету в наших сейчас современных условиях, в наших квартирах и не совсем правильных домах проще сказать, что можно делать алтарь везде, и точнее нужно его делать. Самое главное, чтобы он был, понимаете, а уже в нашем случае не место. Потому что говорить об идеальном месте, если у нас на северо-восточном секторе находится туалет, коридор, лифт, лестница и все, что еще там может находиться. То есть у нас возникает идея, что тогда у нас нет алтаря в туалете. Но это не совсем правильно. Он может быть где угодно, вопрос в том, что он должен быть. Вот и все.
Угу. Ну, тогда ваш ответ, в общем-то, заставляет меня как-то отложить один вопрос, следующий от Ирины, не знаю, зачитывать его или нет, потому что тоже Ирина описывает свою ситуацию. Как ей приходится, вот у Ирины такая ситуация, что алтарь есть возможность расположить только в коридоре, как она описала. Но в конце вопроса, она написала вопрос, а голубой цвет благоприятен для места алтаря?
Ну, в принципе, вполне благоприятен, если это такой теплый оттенок, который, скажем, не затемняет эту комнату. Здесь ведь голубой цвет, например, он точно так же символизирует элемент воды, да, элемент чистоты. Поэтому ничего в этом такого сложного и плохого нет, это совершенно нормальный цвет. А вот что касается коридора, да, еще раз. Ну, то есть, понятно, что у каждого из нас в северо-восточный сектор может попасть все, что угодно.
Иван, давайте, простите, я вас перебью, давайте все-таки я зачитаю, коль уже мы стали этот коридор рассматривать, чтобы мы детальную эту ситуацию разобрали. Во всей квартире, пишет Ирина, для места алтаря получилось выделить только часть коридора. Это 1.5 метра. Северо-восточный сектор, которая отделена от коридора дверью, эта часть. Это место алтаря смежно со спальней. Эти места есть возможность разграничить. На востоке должны располагаться окна, а у нас на северо-востоке и востоке стены. Как можно сделать наиболее гармоничным это место?
Ну, в принципе, ситуация похожая на многие-многие ситуации других людей. То есть северо-восточный сектор у многих закрыт, восточных окон вообще у многих нет. И здесь, ну, мы уже неоднократно говорили о том, как это можно улучшить. А вот что касается алтаря в этом смысле, вы должны просто подходить с позиции ощущений внутренних. Если в этом месте, это самое важное, наверное, да, когда у нас нет возможности сделать так, как мы говорили выше, то есть северо-восток, у нас должны быть окна, у нас должна быть отдельная комната в идеале и так далее. То есть если об этом речи не идет, и в принципе эти правила уже никаким образом нельзя применить, то мы идем к следующему пункту. Точнее, он должен быть всегда параллельным. Это наше ощущение. Он должен присутствовать, даже если у нас все возможности есть в доме сделать, все, о чем мы говорим. Но при этом мы должны почувствовать, где это будет лучше. Потому что, дорогие друзья, а кто, собственно, в этом алтаре, в этом месте, кто там находится? То есть для чего он сделан? Для того, чтобы вы двигались к определенной цели, именно вы. Да, и вы и есть часть этого алтаря, так или иначе. Поэтому вы должны чувствовать там себя правильно. Правильно это значит в том состоянии, которого вы хотите добиться с помощью этого алтаря. Если в этом коридоре вы чувствуете себя с точки зрения практики комфортно, то есть это не значит, что вы лежите, значит, у вас под ногами пуфик, и вы напротив алтаря, просто вам удобный коктейль в левой руке. А это значит, что вы чувствуете, что происходит определенная связь. То есть если состояние йоги возможно достигнуть в таком помещении, хотя бы на какую-то долю секунды, да, значит, это помещение подходит. Если же это коридор, через который постоянно бегает собака, или в нем находится тумбочка с валенками или сапогами, и вы при этом сидите где-то рядом или находитесь там, то это достаточно сложное место для того, чтобы вы получили вот возможность достигнуть того, чего нужно бы достигнуть в этом месте. Поэтому ориентируйтесь в первую очередь на ощущения. Там и нужно делать алтарь, где будет вам это делать комфортно, с правильной точки зрения комфортно.
Кстати, по поводу собак, бегающих в коридоре. Владимир нам написал, как домашние животные в квартире влияют на энергетику жилого пространства и алтаря.
Дмитрий? Может быть, вы отметите на этот вопрос?
Кстати, вот знаете, я вспомнила, меня... Дмитрий, прошу прощения, Владимир да, нам написал по поводу имени, как раз то имя, о котором вы говорили в самом начале, в котором содержатся слова «лад» и «мир». Так что, я думаю, вопрос от такого слушателя с таким именем вам понравится.
Угу. Он мне уже понравился. У меня смирение приблизительно столько же, сколько у викинга. В принципе, наверное... Но ведь викинги, они были верующими людьми. Просто такой склад характера. Что поделаешь, я с удовольствием отвечаю на все вопросы, но все-таки от многих вопросов попахивает шаманизмом. Шаманизм – это как? Это вот когда человек пытается использовать божество для достижения каких-то своих собственных целей. То есть вот он приходит к шаману и говорит: «Хочу валенки». Да, но не получается. Что мне нужно сделать? Ну, значит, мы тут, ну, естественно, у шамана есть какая-то там и комната алтарная, и у него есть алтарная комната. Вот они там договариваются. Ну, и договариваются, и вполне понятно, что договариваются. Это, ну, как бы такой уровень восприятия мира. И... Ну вот, у меня оно, конечно, как у викинга, тоже присутствует. Но говорят, что мы должны стремиться к другому. Мы должны стремиться к тому, чтобы пригласить Бога в нашу жизнь. Мы должны сделать нашу жизнь такой, чтобы Богу было интересно с нами. Вот в чем дело. То есть мы не, ну, вроде бы... как-то такое стремиться к тому, чтобы создать оптимальные условия для того, чтобы договориться с Богом, это не совсем то. То есть, если мы понимаем, что наша жизнь должна быть такой, чтобы Богу было интересно с нами, тогда давайте выберем для этого место и сделаем это действительно интересно. Будет ли влиять на это ваша собака? Ну, я не знаю. Наверное, это может быть интересно. И валенки могут быть интересны. Но только действительно давайте эту жизнь сделаем такой интересной для Бога. а не сделаем, а не будем стараться делать так, чтобы получить от этого какую-то для себя выгоду. Ну и, по всей видимости, материальную. Вот о чем бы я хотел сказать вот так вот в общем. А по сути дела это то же самое. То есть, подойдет ли голубой цвет? Ну, вполне может быть, что и подойдет. Ведь мы рассказываем об общих законах, о том, как можно спланировать, как это можно сделать оптимальным, к чему присмотреться. Но вы уже есть в каких-то условиях. И в этих условиях необходимо радоваться и творить. Все.
Все. Стоит о чем... есть о чем задуматься, Дмитрий. Спасибо. Иван, что-то хотели дополнить?
Да, конечно, я тоже немного хотел дополнить, что все условия, которые у нас есть, о которых сейчас сказал Дмитрий, я с ним полностью согласен. В том смысле, что мы рассказываем о какой-то идеальной позиции, описываемой в разных текстах разных культур, в том и Васту, и определенных западных источников. Но каждый из нас уже имеет определенные условия. Так же, как человек получил такое тело, которое у него сейчас есть. И это основной инструмент его практики. Точно так же, как Дмитрий получил характер викинга, именно с этим характером он будет пытаться сделать свою жизнь интересной для Бога, развеселить его, привлечь в свою жизнь и так далее. Кто-то получил характер ромашки. Понимаете, этим человек будет уже привлекать Бога. И разница, у кого-то голубой цвет будет, да, а у викингов, например, будет красный цвет. Меч, щит и рога на шлеме. И это его путь, как бы, и именно в этом пути он будет интересен Богу и интересен, самое главное, самому себе. Стремиться к идеальным условиям в данный момент, если они вам не подходят и лежат вне зоны вашей практики, да, то, что для вас сейчас не может являться оптимальными условиями, это совершенно неправильно. Знаете, мне вот недавно, буквально сегодня, один мой хороший друг прислал смешную картинку, очень интересную. На ней сидит цыпленок, которого учит рыба, торчащая из аквариума, и показывает на стену. А на стене три разных картинки. Там змея, которая говорит, что сбрасывать шкуру нужно только тогда, когда подросла новая. На ней изображен слон, который говорит, что нужно, чтобы был хобот сильным, нужно его как следует тренировать. Вот. А на третьем изображен жук-навозник, говорит, главное в навозе – это то, чтобы он был свежим. Понимаете, а самое главное, что на этой картинке наверху написано, что «А почему же нам так сложно понять то, что нам говорят мудрецы?» Потому что каждый мудрец, так или иначе, говорит со своей позиции, своего времени, места и обстоятельств. Мы в большинстве случаев находимся совершенно в разных и в совсем других условиях, и нам очень сложно воспринять то, что он нам говорит. Поэтому нужно принять эти три фактора – время, место и обстоятельства – и попытаться спокойно и с осознанностью применять вот эти знания в свою жизнь, в те условия, которые есть, а не пытаться разрушить все, а потом новый мир построить. Это утопия.
Да, спасибо.
Собственно, вот это еще раз, да, извините, это еще раз, вот возвращаясь к сегодняшней теме, что-то просто вот эта политическая волна накрыла вот с теми Украины. Я поддерживаю сейчас людей, которые там невольно как бы от этого начинают страдать. Это именно время, место и обстоятельства. То есть человек сам ориентируется, потому что вокруг него происходит, но самое главное не вовлекаться и не пытаться что-то разрушить, чтобы как будто появилось что-то более хорошее. Это, ну, сказка, нельзя на руинах построить новый прекрасный мир. Это невозможно. Васту говорится, что на месте старого дома строить новый нельзя. И, как бы, понимаете, это правильно.
Да. Ну что ж, спасибо и Ивану, и Дмитрию за сегодняшнюю беседу. Спасибо всем слушателям, которые принимали участие, ответили на достаточное количество вопросов. Я подведу итог. Сегодня мы говорили о красивом красном месте, где нет красной девицы, но все повернуто к Богу. На востоке, напротив печи, где стены в мягких светлых тонах, мерцают свечи, приятный очищающий дым благовоний распространяется вместе с очищающим звуком. И самое главное – это не цвет и не размер, а самое главное – организовать все так, чтобы Бог захотел зайти к нам в гости. Вот такой вывод и такой итог я решила сделать в конце нашего эфира.
Потрясающе.
Ну, спасибо Олеся, вам.
Олеся, да. Час нашего вещания не стоил этих двух прекрасных ваших слов.
Это точно.
Ну, на самом деле, это все я написала себе вот здесь. Мне очень хотелось как раз все оформить так лаконично, то, что вы сказали. Мне было очень интересно вас сегодня слушать. Я уверена, что всем нашим слушателям тоже было интересно. Все как минимум получили удовольствие и сделали какие-то выводы. Будем ждать нашей новой встречи. А она, я надеюсь, состоится у нас в следующий вторник, через неделю, с 16:00 по Москве. До свидания.
Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.